Что касается древнего Израиля, то он по территории невелик. Вот всего лишь 240 километров между северными и южными границами. Население Иерусалима в ту пору было, по источникам древним, 250 тысяч человек, это много. Вот. Ну, по таким климатическим и каким-то географическим характеристикам это и, в общем, такая земля довольно неоднородная, то есть есть и равнины плодородные, есть и пустыни, есть и тропики. Вот. Это так в целом. Сейчас, надо сказать, и климат изменился там, и и флора, и фауна. Может быть, кто-то был из вас там и видели все это воочию. Вот в то время, если говорить вот о быте людей таких простых, потому что Иисус Христос был с обыкновенной семьи, в смысле не происхождения, а по такому статусу социальному и положению в обществе. Вот. Жили бедно. Вот. И вообще в самом Евангелии очень часто идет речь о таких самых обычных вещах. Там, как мололи зерно, да? О полях, о рыболовстве, то есть такие совершенно обыкновенные вещи. Вот. Конечно, это все очень сильно отличается от нашей современной жизни. Ежедневная работа была с утра до вечера, работа не отпускала людей вообще почти весь день. Вот. Это сельскохозяйственная работа, обработка почвы, жатва, работа в виноградниках, подрезание лозы, что тоже этот образ лозы виноградного потом используется Христом, потому что это всех касалось, и все знали, что это такое. Сбор урожая. Каждый день женщины пекли хлеб, и это была тяжелая работа, потому что в их обязанность входило еще и молоть зерно. То есть мы взяли муку просто из пакета, да, они сами это мололи. И, может быть, вы обращали внимание, что в Евангелии есть такие слова, когда Господь говорит о конце света, Он говорит: вот две берутся, те, кто работает на жерновах. Вот не два берутся, а две берутся. То есть это вот женского рода, то есть указание на то, что это делали женщины. Вот. В качестве закваски обычно использовали вчерашнее тесто, которое быстро всходило. Вот эта закваска тоже такой евангельский образ. Жизненно важным было принести воды, потому что такие каменные цистерны были не у всех. Это тоже была тяжелая женская работа. Женщины носили кувшины на голове тяжелые. Вот. Из местного источника вода была плохого качества, и пить ее было практически невозможно. То есть как-то ее кипятили, или, в общем, были отравления. Тяжелая жизнь была вообще. Домашние работы занимали всю семью практически. Только вечером семья собиралась уже на отдых. Жили в маленьких домиках. Там было темно. Вот. Зимой было холодно. Климат такой достаточно сырой. А летом очень жарко. Мухи. Если разводили какой-то огонь, то дым глаза сжег. Сами понимаете, это все так было очень примитивно, так прям на таком архаическом уровне. Очень мало было мебели, то есть не было кровати, стульев, столов, все это было на полу. То есть спали на полу, ели на полу, причем все вместе спали. Вот, это тоже есть такая из притчи Христовой, да, когда хозяин лег вместе со своей семьей. То есть они уже все как-то там пригрелись вместе, и уже встать никто не мог. То есть и места, наверное, было мало. Конечно, в богатых было все не так в домах. Там были большие с внутренними двориками помещения и мраморные полы. Самыми богатыми домами были, конечно, царские дворцы. Вот, это и дворец, например, Ирода с прекрасными садами. Причем у Ирода было два дворца, один в Иерусалиме летний, а зимние в Иерихоне, потому что вот в Иерихоне лучше зимой климат был. И многие богатые люди, ну не многие, а сколько это там было, вот они делали себе зимнюю резиденцию в Иерихоне. Вот. А что касается еды, то, во-первых, очень часто терялся урожай, это и саранча, и засуха. Вот. Потом еще вот враги Израиля делали свои набеги часто именно в момент сбора урожая. И тогда весь урожай пропадал. То есть мало того, что это было разрушение страны и потери в людях, это было еще потеря урожая. И поэтому голод был обычным таким явлением, то есть не чем таким необыкновенным, а это вот случалось довольно часто. Вот. Основа питания – это злаковые культуры, фрукты, овощи. Главная часть ежедневного рациона – это хлеб. И поэтому вот в молитве Господне слово «хлеб» употребляется значением пищи вообще. И поэтому Господь называется хлебом жизни, как вот питанием, как конкретно вот хлебом. А это вот такое главная составляющая питания. Ну вот, может быть, вы знаете, что когда, по-моему, на Алиутский переводили Библию, Новый Завет, Евангелие, то слово «хлеб» заменили на слово «рыба», потому что люди не знали, что такое хлеб, а вот у них была у северных людей главное питание – это рыба. И вот там и хлеб насущный, а рыба насущная. То есть это вот…
Япония на рис не менялась?
Что?
Япония на рис не менялась?
Я не знаю, может быть тоже. Да, то есть вот какая-то главная, то, что вот ассоциируется с едой такой. Причем хлеб в основном ячменный на первом месте. Вот. Пять ячменных хлебов и две рыбы дал Христу мальчик в Евангелии от Иоанна. Пшеничная мука была менее доступна. Хлеб пекли в виде плоских лепешек, которые были вкусны, но быстро засыхали. Еще просто жарили на металлическом противне молодые зерна. Важной составляющей питания были фрукты. Их ели свежими, их сушили. Инжир, финики, виноград, маслины, чеснок, лук, огурцы, бобы, горох, чечевица. Делали супы овощные, вот в частности чечевичная похлебка, тоже печально известная ветхозаветная история. Были доступны молочные продукты, но в основном это были кисломолочные продукты, потому что с таким продукты, как, например, сливочное масло, моментально портились, потому что это жара, негде хранить. В основном вот кислый кефир и, ну, и простокваша. Мяса ели много, совсем немного. А в новозаветную эпоху важным продуктом стала рыба. Вот как минимум 7 из 12 апостолов, учеников Христа, были рыбаками. Мелкую рыбу сушили, солили, ели с хлебом. Свежую рыбу пекли на огне. Именно такой завтрак Христос приготовил, предложил своим ученикам уже по воскресенье. В ветхозаветном обществе, в котором жил и проповедовал Иисус Христос, были очень строгие законы о том, что можно, а что нельзя употреблять в пищу. Нельзя было есть свинину, рыбу без чешуи, плавников, это уголь, креветки, вот, то, что в Ветхом Завете называлось гадами. Многие птицы были запрещены, запрещалось смешивать молочные и мясные блюда. Из тушеных, вернее, из туш забитых животных нужно было обязательно выпускать кровь. И вот именно поэтому вот, иудеям нельзя было есть в доме не иудеи, потому что там вся пища, она была не так приготовлена, вообще не такая, запрещенная. Там не соблюдались такие ограничения. Вот вообще почему вот такие строгие законы даны были о пище, вот этого нигде не объясняется. Возможно, одной из причин было, ну, во-первых, конечно, такие чисто дисциплинарные меры, да, просто вот соблюдение некого закона, некой дисциплины. Вот. А еще, возможно, Бог хотел сохранить здоровье своего народа, потому что здесь частые омовения, конечно, они в такой стране, как Израиль, они как-то улучшали санитарные условия. Вот. Например, вот то, что из туш забитых животных обязательно выпускать кровь, почему, возможно, это было введено? Потому что так избегалось жестокое обращение с животными, потому что были такие обычаи у древних людей отрезать мясо прямо у живых животных. Представляете? То есть это жестокость большая. И вот чтобы как-то это пресечь, да, вот такой вот, ну, дикость, вот были введены такие законы, даны такие законы Богом. Сахара израильтяне не знали, вместо него использовался мед диких пчел, а также сахаром назывался, или с медом назывался сироп из фиников и плодов порошкового дерева. Вода была небезопасна, кишела микробами. Вот, пили что? Пили козье молоко и вино. Иногда вино смешивали с желчью, и так получался более утоляющий напиток. Желчь – это сок опиумного мака. И вот такой более утоляющий напиток был предложен Христу в последние минуты его жизни, да, помните, вот вино с желчью. Оливковым маслом обрабатывали раны, вот, то есть вот такие вот лекарственные, это вот желчь, оливковое масло. И оливковое масло смешивали с вином и обрабатывали раны. Вот эта притча о милосердном самарянине так вот сделал. Вино было обычным напитком. Христос употреблял его достаточно для того, чтобы заслужить у фарисеев прозвище «любитель пить вино». Но были люди, которые дали обет Богу или посвящали себе на какое-то особое служение, и они вина вообще не пили. И вообще само пьянство осуждалось, вообще строго осуждалось вот у евреев, но вино пили просто как, ну, как напиток, как сок.
Оно разбавленное?
Ну, наверное, я не знаю, ну, наверное. Я думаю, что оно вообще было очень разное у них тоже. То есть были напитки дорогие, там какие-то годами отстоянные и вот выдержанные у богатых. Конечно, тоже, как и сейчас, вино понятие растяжимо. Вот. Самое простое вино, ну просто вот перекиши виноград, виноградный сок. Вот. Трапезы были очень простые в крестьянском доме. Утром завтрак отсутствовал фактически, или только перекусывали по дороге на работу, на поле, на какие-то сельскохозяйственные работы. В середине дня ели хлеб с оливками или фруктами, вечером овощное пюре подавали, ну, какая-то овощная смесь. Ложками служили куски хлеба, которые макали в общий котел. Ели, сидя на полу. В богатых домах, конечно, было не так. Там был причем обед в римском стиле, еще там в разных стилях. Там были и разнообразие блюд, и мясо, и так далее, и сладкое. Одна из причин, почему евреи не ели с язычниками, в том, что вот особенности римского обеда, в том, что после главных блюд обедающие бросали куски пищи в костер, и это было такое приношение богам. Вот, то есть это тоже вот благодарственное жертвоприношение, что было недопустимо для правоверных иудеев, конечно. То есть так, это жертвоприношение фактически. Поэтому нельзя было есть с язычниками. Вот. Ну, сейчас, вообще, если говорить вот о, ну, как бы, ландшафте, что ли, и условиях в Палестине, сейчас много проводится работ по орошению, там, в общем, там, где были пустыни, сейчас поля, вот, что-то вырубается, но, тем не менее, вот, ливанский кедр все-таки удалось сохранить, некоторые другие древние деревья, это есть. Ну, вот, если говорить вот о географии, такой вот чисто еврейская. Вот я сейчас, наверное, напишу эти области и их как-то мы поставим поближе. Я нарисую просто такую схему вот областей Палестины. По-другому Палестина называется Ханаан или земля обетованная. Это древнее такое слово. Вот. Она состоит из нескольких областей. Сейчас Иордан, так, внизу Мертвое море. Сейчас тоже вот идут всякие споры. Мертвое море — это там, где был Содом и Гоморра, или нет? Они говорят, что нет. Мы подождем. Бывает так, что что-то опровергнут, потом опять возвращается. Так, Галилея, сейчас я напишу и поставлю. Самария или Самария. И Иудея, такое сердце Палестины, именно в Иудее находился Иерусалим. Иерусалим. Все горело, конечно. Иерусалим. Так, это Иордан. Вот. Еще есть такая область, мы ее пометим. Это Десятиградие. Сейчас тоже скажу. Десятиградие или Декаполис. Декаполис. Так, вот. Это в целом. Это Ханаан или земля Дикована. Так, сейчас. Как-то, чтобы было видно. Ну, может быть, если кому-то не видно, можно будет потом подойти.
Что? Да нет, там
совсем ничего не видно.
Так, ну вообще, это самая такая примитивная схема, я думаю, это всем известно, но просто для такого напоминания. Тем более, некоторые там ездили неоднократно туда. Вот, а, значит, ну, вот сердце Палестины – это Иерусалим, который находится в Иудее. Почему? Потому что там находился храм. То есть это самое священное место. В Галилее, которое вот находится сверху, это получается севернее, да, это в Галилее прошли детские годы Христа, вот, поэтому называется Галилеянин или Галилеянин, или по городу Назарет, да, Иисус из Назарета. Вот. Самые такие важные города в Галилее – это Кана Галилейская, Бевсаида и Назарет. О, спасибо большое. Угу. Вот в Самарии, которая находится… В Самарии, которая находится к югу от Галилеи, она не была таким священным, вообще не принадлежала к священным землям. Почему? Потому что жители ее, самаряне, они поклонялись не только... Они поклонялись не только Богу Израиля, но и еще другим богам. И считались такими, ну, конечно, еретиками. Вот. И есть такое замечание, такая ремарка, да, что вот не общались самаряне с евреями именно вот из-за того, что они потеряли истинную веру. Но об этом тоже будем говорить. Вот что касается Десятиградия, оно тоже упоминается в Новом Завете. И Христос был там, и в основном это население, это язычники. Он был там, и именно там он встретил стадо свиней. То есть вот свиньи, запрещенные животные, именно там они вот, были, потому что язычники в основном были люди. Эти десятиградия, вот среди них такие известные города, это Дамаск, Гадара, Скифополь. Это такие модели античных полисов, то есть такие автономные города, где была своя чеканка монет, там свои правители, свое войско. Вот так распространялась культура эллинская. Вот Рим поощрял такие города, развитие таких городов. Вот такие эллинские языческие области, 10 городов. Ну, с точки зрения вообще светской, такой исторической, этот период называется периодом эллинизма. То есть периодом такой период, когда греческая культура, греческий язык и, соответственно, греческая религия тоже проникала во все ну, вот, области, в том числе и в Палестину. Александр Македонский завоевал Палестину в 4 веке до нашей эры, до Рождества Христова. И вот с тех пор Палестина находилась в составе Римской империи. То есть с политической точки зрения это период римского владычества. Вот. То есть с такой исторической, светской точки зрения культурный это эллинизм, а с политической точки зрения это период римского владычества. Все империи, все провинции Римской империи делились на сенатские и имперские, императорские. И вот сенатские империи, они подчинялись сенату, они были более независимые, там был свой правитель, который мог казнить, мог содержать гарнизон свой. Вот. И были императорские правители, у которых императорские провинции, у которых автономии было меньше, и ну, они более зависели от Рима. И вот Палестина была именно сенатской провинцией, то есть у нее было больше автономии. Царь Ирод, который был поставлен Римом, вот он был очень таким жестоким царем. У него было несколько сыновей. В общем-то, он был таким, он нарушал даже вот эти данные ему довольно большие, широкие полномочия. Он даже их нарушал и превосходил. Вообще была такая поговорка, что лучше быть свиньей, чем сыном Ирода, потому что нескольких своих сыновей он убил, потому что он опасался и ревновал, что они займут престол. Вот. А свиньи были запрещенные животные, то есть их нельзя было трогать. Так вот, после смерти Ирода один из его оставшихся сыновей, Ирод Архилай, он тоже упоминается в Евангелии, стал править. И, в общем, он был достойным сыном своего отца. И за свою жестокость его, ну, в общем, сослали, сослал его римский император, сместил с трона и отправил ссылку. А Палестина стала и сенатской провинцией императорской, то есть автономия у нее стала меньше. В смысле таком этническом Палестина представляла собой конгломерат народностей, разные национальности там были, и, я повторяю, очень был силен языческий элемент. Много было язычников, которые стали перемешиваться уже с евреями. Вот. Палестина, вот, которая правил, которая стала императорской, вот в ее главе встал Игемон. Да, и мы тоже встречаем это слово в Евангелии, потому что Игемоном был Понтий Пилат. Хотя сейчас тоже это оспаривается, был ли он Игемоном или префектом. Но мы не будем уже разбирать такие тонкости, потому что это, в общем-то, римские такие реалии древние. Вот. Ну, скажем, что, во-первых, это действительно было лицо историческое, то есть мало того, что он упоминается в Евангелии, он упоминается еще в ряде памятников таких чисто светских, литературных. И мало того, в 60-х годах 20 века была найдена плита из известняка, на которой есть имя Понтия Пилата. То есть вот что именно в это время был такой человек, который был, там как раз написано, что он был префектом, а не Гимоном. Но суть, я думаю, в том, что он был просто как бы наместником римского императора вот, в Палестине.
Ольга Владимировна, он был во всей Палестине или только в Иудее прокуратором?
Ну, вообще, вот Палестина это как бы ну, вот, иудейская страна, да, любая иудейская страна. Любая древняя страна делилась на четыре части. Вот. И вот во главе каждой части были патриархи. Вот. И был ли он, наверное, он был только в Иудее. То есть вот, вот реалии такие, что именно вот эти патриархи, они делили страну на вот четыре области, и каждой областью управлял такой патриарх. Вот. Ну, точно не могу сказать. Ну, наверное, да, наверное, это именно Иудея, его область была. Хотя вот императорская провинция, это нужно уточнить. Вот. Ну, вообще народ был к тому времени расколот политическими всякими переменами, вот этой эллинизацией, то есть вот этого единства уже не было. Кто-то стал примыкать к римской религии и к, вообще к, римским, к римской политике, кто-то нет. И вообще политика была очень сильно перемешана с религией. Вот сейчас у нас такого нет, а раньше это было, было все очень так живо, потому что в Римской империи религия тоже была официально, вот, язычество. Значит, а какие основные течения вот в этом расколотом еврейском обществе мы видим? Некоторые из них упоминаются в Евангелии, некоторые нет. Во-первых, это саддукеи. Вот, кто такие саддукеи? Это аристократы по своему социальному положению. Они выступали за сотрудничество с римской властью, такое храмовое лобби. Вообще Садок, вот от чего произошли саддукеи, это был первосвященником, от которого они вели свое происхождение, то есть очень такие знатные в смысле таком смысле происхождения, но на народ они имели мало влияния, их не уважали, скажем так, за вот то самое сотрудничество с римской властью, с языческой, которая рассматривалась как предательство своей веры и еврейского народа. В качестве каких-то религиозных воззрений они признавали только священное писание и не признавали учение раввинов. То есть вот самое устное предание, предание старцев, они не признавали. Среди народа большей популярностью пользовались фарисеи. Тоже они очень такую большую, много упоминаний есть в Евангелии фарисеев. Это наоборот, в смысле такого какого-то своего происхождения, они были из низших слоев, но тем не менее люди их уважали и слушались. Само слово фарисей обозначает чистый, отделенный, потому что они проповедовали вот эту вот религиозную такую ритуальную чистоту, обязательное соблюдение, потому что все считали, что все беды Израиля – это от несоблюдения закона. Считали, что даже в обыденной жизни люди должны хранить такую же чистоту, как священники, которые служат в храме. Они признавали устное предание, потому что Моисею на горе Синай были даны некоторые устные заповеди, которые передаются раввинами. Это вот есть самое предание старцев. Больше их влияния, конечно, было не в Иудее, там, где храм, там где Саддукеи, Левита, а было больше их влияния в Галилее, где они беседовали с людьми, проповедовали, откуда и, собственно, именно из Галилеи и ведут свое происхождение тексты Талмудов, то есть комментариев к Ветхому Завету, к Торе, именно из Талмудов, потому что вот там была сосредоточенность деятельность фарисеев. Книжники – это тоже фарисеи, то есть они, книжники, не составляли отдельного такого течения, это фарисеи, но такие более сведущие, такие профессиональные толкователи закона, то есть не все фарисеи были книжниками. Следующая группа – это ессеи, они не упоминаются в Священном Писании. Настоящая такая секта аскеты, которые не вступали в брак, вели такой строгий образ жизни. Была версия, что именно в их среде был воспитанный Иоанн Предтеча, но к христианству отношения не имели. То есть это версия. С этими ессеями связана вот находка кумранских рукописей. Вот мы о них не говорили. Очень древние тексты нашли именно вот среди, в их среде. Вот. Следующее течение – это зелоты. Зелоты, они не упоминаются в Евангелии. Но это были такие крайние ревнители иудейского закона. Считали, что нужно бороться с римской властью вообще. Их название – кинжальщики, другое, оно говорит само за себя. То есть просто еврейская нация, еврейская вера или смерть буквально. Вот. И последнее – это иродиане. Вот они упоминаются тоже в Евангелии. Иродиане считали Ирода и его семью чуть ли не воплощенным мессией. То есть это те, кто поддерживал Ирода и, соответственно, власть его. Вот, кроме этих течений еще существовало очень много пророков в то время. Конечно, это были, в основном, вообще, это были лжепророки. То есть время настоящих пророков прошло. Вот, последние ветхозаветные пророки – это Захария, и второй пророк Малахия. Они уже, все это уже было в прошлом. И вот эти лжепророки, которые обещали чудеса, какие-то пророчества изрекали, они мутили народ, все это перерождалось в бунты. То есть такое неспокойное время, римская власть с этими бунтами боролась. Вот такая вот ситуация. В принципе, для всех вот этих течений было характерно две таких главных чертей. Это первое единобожие, вот то, что такой вот монотеизм еврейский, чисто иудейский. И второе – это завет обрезания. Вот, вот это вот они все эти течения, все они это соблюдали. Вот. Вот что касается такой политической, религиозной обстановки. Если теперь говорить о периодизации вот именно Евангелия, вот с одной стороны, да, можно читать эту книгу просто как, ну, без каких-то таких мыслей, но вот периодизация вообще любая какая-то, или по хронологии, или по каким-то другим признакам, она все-таки способствует, ну, лучшему пониманию смысла, да, и какой-то, выделить какую-то структуру, это значит все-таки какой-то найти смысл, какие-то такие блоки смысловые. Вот, она бывает, ну, разные периодизации. Ну, в целом я могу сказать, вот, что такая классическая периодизация, это первое, это начальный период, да, то есть это Рождество Христово, это детство Христа, вот, все то, что до крещения, потому что до крещения Христа, потому что это такой, как бы, подготовительный, что ли, период. Второй – это общественное служение Иисуса Христа. Вот. Христос выходит на проповедь, Он делает себя явным миру, начинает говорить о себе, проповедует, у него появляются ученики и так далее. Вот. Он тоже делится на несколько периодов. Вот это иудейский, галилейский, путь на страсти. Ну, может быть, потом мы это разберем. И третий период – это последние дни жизни. Это Христа, страсти и воскресения. То есть вот начальный период, общественное служение и последние дни. Это вот такой классический вариант. Вот. То есть вот берется какая-то начальная точка, и потом уже какие-то по событиям вот прослеживается дальнейшая история. Вот мы говорили, что вот это вот общественное служение, это примерно 3,5 года, 3 Пасхи жизни, 3 Пасхи, 3,5 года жизни Христа. А на проповедь, то есть на общественное служение, Христос вышел в возрасте около 30 лет. Ну вот, кроме такой характеристики, такой хронологии, есть еще другая хронология, так предлагается, что, ну, вот почему? Потому что эта хронология просто вот по каким-то таким чисто событийным моментам, но она не дает такого смыслового наполнения вот для Евангелия, евангельского. Вот другой вариант. Другой вариант, который исходит из цели, для совершения которого Иисус Христос пришел на землю. Это цель креста воскресения. И вот если крест воскресения рассматривать как центр евангельской истории, евангельских событий, то можно выделить несколько другие ключевые моменты, которые будут свидетельствовать о постепенном самоистощении Иисуса Христа. Вот есть такой богословский термин «самоистощение». Это по-гречески называется «кенозис» или «кенозис». То есть это и его... Это и греческое слово, и одновременно богословский термин. И вот если говорить об этом слове, я не знаю, может быть, что-то вам как-то известно об этом, да? Может быть, слышали? Вот это вот кенозис, самоистощание или самоумаление Господа. Что это значит? Я немножко скажу. Хотя, в общем, это тема богословская, тема для догматического богословия, но так или иначе она принадлежит, конечно, и Евангелию, и догматике, и другим наукам христианским. Так вот, самоуничижение, опустошение, христологический термин, он встречается в самом Новом Завете, в послании филиппийцам. Есть такие слова. «Уничижил самого себя, приняв образ раба». В чем это выражается? Это выражается в очеловечении Бога, вплоть до вольного принятия крестных страданий и смерти. И вот это самоуничижение Бога есть проявление любви. Да? То есть когда все благой, Бог, все довольный, владыка мира, принимая человеческую плоть. Вот это начало такого самоистощения Господа. Есть даже еще другой вариант, что это самоистощение начинается в момент творения, потому что когда Бог высокий, да, соприкасается с низшим, вот он творит нечто, вот это уже некое самоистощение его. Вот. Вообще характер, как говорят, русского православия именно такой кинотический, то есть связан с этим самоуничижением. И первые русские святые, Борис и Глеб, тоже это выражают.
Пример привести. Первому пятой песни канона. Мы его слышим просто все. Можно его услышим, можно понять, что о чем говорится.
Пятая песня.
Вот, четвертая.
Ага, да, божественное твое, разумев, истощение, прозорливо, Аввакум, перейти с отрезанным, яши тебе. Божественное твое, разумев, истощение. Да, вот. Есть такой Ирмос, Ирмос. Об этом много говорится, да, и в богослужебных текстах тоже. Вот. Иоанн Предтеча говорит, «се агнец Божий». Да? И вот даже в этих словах у них уже есть истощение, потому что вот владыка мира назван ягненком. Да? Причем здесь уже такая довольно резкий такой контраст с вот, божественной силой, с его владычеством. А, причем не мы умоляем Бога, а он сам умоляется. То есть он делает это вольно, добровольно. И вот на протяжении евангельской истории это самоумоление, оно как бы развивается и достигает своей критической точки, такой самой яркой, самой острой. Страдание Христа – неотъемлемая часть его миссии. Не от Иерусалима токма до Голгофы, сейчас прочитаю цитату из святителя Филарета Московского, вот он об этом пишет. Не от Иерусалима только до Голгофы несен крест сей, то есть крест Христов. Несен он и от Гефсимании до Иерусалима, и от Гефсимании до Вифлеема. Вся жизнь Иисуса была единый крест, говорит святитель Филарет. Вот. То есть этот крест несен от Голгофы до Вифлеема. И вот это тоже такая богословская периодизация Евангелия. И вот эти ступени вот этого кенозиса, самоумоления, самоистощания, это боговоплощение. И вот здесь есть такое... Ну, такое мнение, такое такая версия, что, может быть, именно поэтому Рождество Христово празднуется сдержаннее, потому что это сдержаннее, чем Пасха, потому что это как бы первый такой этап самоистощения Господа. То есть это только начало Боговоплощения, то есть это и Благовещение Пресвятой Богородицы, бессеменное зачатие Господа, и Рождество Его. Потом вторая ступень кенозиса – это страдание, и третья – смерть. И вот в момент смерти Бог уничтожает себя как Творца, можно так сказать, такие парадоксальные слова. То есть Он позволяет себя опустошить небытию, потому что смерть – это небытие, это подчинение небытию. Вот. То есть сам владыка бытия, само бытие, оно позволяет себя истощить небытию. Вот такой вот парадоксальный акт, который и... выражается вот и в богослужебных текстах. Сейчас еще немножко у нас есть об этом. В общем, интересная, конечно, такая тема. Так вот, достигнув своей наивысшей точки в смерти, самоистощение Господа становится своей противоположностью. Подчинение превращается в господство. Христос, раб, превращается во владыку Вселенной. Его вселенское страдание облекается всемирностью славы. И вот здесь еще раз эта цитата. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесное, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Да? Вот. В славу. То есть надпись на иконе распятия славянской – это «Царь славы». Да? То есть распятие на дне написано, это парадокс, конечно, «Царь славы». Почему? Потому что само переживание креста происходит только в свете божественной славы. И страдание Христа – это первый шаг к его воскресению. Вот на куполах храмы сияют, на куполах кресты сияют, да? То есть они вот, это крест, но он сияет. Вот это вот по-другому не может быть. Это вот и есть кенозис Господа. Так вот, если рассматривать такие вот моменты по этой хронологии, то такая получается периодизация. Это Благовещение, Рождество Христово, Крещение, потом исповедание апостола Павла у Кесарии Филипповой. Есть такое, когда Господь спрашивает, за кого вы меня почитаете, да, и вот они говорят, ты Иисус Христос, ты Сын Бога Живаго, да, ты Христос, Сын Бога Живаго, говорит Петр. А на это он им отвечает, вот, первый раз говорит о своих страданиях, о том, что ему предстоит. Вот, то есть это следующий такой этап, да, вот следующая ступень самоистощания, преображение, вход Господень в Иерусалим, как вход на страсти, вот, и уже в дальнейшем последние дни Господа и смерть, вот. То есть вот это вот периодизация такая богословская. Еще один такой вариант. Ну вот, что еще я хотела сказать. Вот, в принципе, мы так или иначе будем касаться этих событий, наверное, и периодизации вот такой вот, такой хронологической, событийной, и вот этой богословской тоже, потому что они связаны. Хотя, вот говорю, вот смысл может быть так немножко, можно по-другому это все себе представлять. Вот. Но что касается теперь событий Рождества Христова, то здесь мы отметим такие аспекты, как... Во-первых, я хочу сказать, что, в принципе, хронологически, раньше как правильнее всех начинает Лука. Да? Мы говорили, что он начинает с благовестия Захарии, да, о том, что у него родится Иоанн Предтеча. То есть это самое первое событие, потому что Захария был, потому что Иоанн Предтеча был старше Господа, вот, и поэтому он, это первое событие, Архангел Гавриил его принес такую вещь. Но, в общем-то, конечно, можно так начать, это будет хронологически точно, но все-таки вот центральное событие здесь, это, конечно, Рождество Христово, да, и просто более правильнее будет начать именно с этого события. Потом сам Иоанн Предтеча, который вот рождается в результате этого благовестия, первого евангельского события у Луки, Иоанн Предтеча, он достоин, так сказать, целой лекции отдельной, наверное, или половины. То есть его история и история его рождения, и вообще его история самого, это отдельная тема, и мы, наверное, ей так посвятим отдельное занятие, может быть, следующее или через следующее, когда закончим уже именно Рождество Христово. Вот. А сейчас пока Рождество. Вот. И какие аспекты в Рождестве есть? Это дата Рождества, с которой тоже, в общем, много вопросов. Ну, есть вопросы. Потом место Рождества, родословное Господа и вообще его родственники по плоти. События Рождества самого, и к ним примыкает такая небольшая тема детства Иисуса Христа. Вот так. Время у нас есть еще? Сколько вообще времени?
17 минут.
Ага. Мы можем, да, немножко еще сказать. Ну вот, если говорить о точной дате и Рождества Христова, она неизвестна, и она не может считаться окончательно установленной. Может быть, вы где-то читали, была такая статья, по-моему, отца Андрея Кураева, она так называлась, «В каком году от Рождества Христова родился Иисус Христос?» То есть, это в определенный момент это оказалось вопросом. Вот. Существует вообще несколько систем научной хронологии, потому что вообще это вопрос важный, наше летоисчисление именно от Рождества Христова идет, да, оно есть, от Рождества Христова. И дата Рождества Христова должна быть той чертой, то есть такой хронологический нуль, да, от которого уже отсчитываются события вверх и вниз, так сказать, вот от Рождества и до Рождества. Но вот эта христианская эра, которая установлена была в VI веке монахом Дионисием Малым, так он назывался, Дионисий Малый, она, как оказалось, была высчитана неверно. Вот. Дионисий Малый был римский монах, и по просьбе папы римского Иоанна I, вот в VI веке он ему поручил исправить пасхальные таблицы. Вот. Вообще этот вопрос, календарный вопрос, очень сложный. вот такой математический, ну, в общем, такой исторический. Конечно, мы тут только можем ограничиться несколькими предложениями, несколькими замечаниями. Вот. В чем вообще суть? В том, что до этого была другая система отсчета. То есть там вот в то время летоисчисления начинали от первого года правления римского императора Диоклетиана. Диоклетиан известен нам в житии, да, это был гонитель христиан. Он жил там в 4 веке, по-моему, да? И он был, очень многие вот именно мученики христианские, вот, в житиях замучены, да, вот, Диоклетиан, такое просто имя какого-то зверского убийцы. Вот. А в то время, вот до 6 века, именно вот от его правления считалось, шел отсчет лет. И римский папа, вот, и он сказал, конечно, это несправедливо, надо как-то по-другому все нам рассчитать. Был еще была другая система от основания Рима, тоже вот, считали годы. Вот. Ну, в общем, Дионисий производил очень сложные расчеты. Вот, он работал с пасхальными таблицами, то есть он составлял пасхальные таблицы. И, в общем, хотел упростить вот эти вот определения празднования Пасхи, потому что это тоже сложный такой вопрос. Вот. Короче говоря, он ошибся. И ошибся он примерно на 4 года, как высчитали историки в дальнейшем. Таким образом, вот сейчас я еще раз говорю, что какой-то точной, вот, точной даты Рождества ее тоже установить не удалось. Но считается, что это 4-й год до нашей эры. То есть вот римский монах, аббат Дионисий Малый ошибся примерно на 4 года. Вот. А некоторые... Почему он так сделал? Ну, в общем, это, знаете, такой трудный вообще вопрос, потому что он считал, что Христос должен был родиться именно в воскресенье. То есть как бы вот по этим датам, по... Ну, вот, понимаете, да, что в каждом году там воскресенье приходится на разный год. Вот он, значит, считал, какой из этих годов ближний. И у него, я так понимаю, получается, что Христу было всего лишь 30 лет. То есть не 33 там и 5, и, ну там, и полгода, а вот у него получилось так почему-то. Ну, я говорю, и он еще там исходил из своих соображений. То, что у святых отцов есть такие мнения, что кто-то пишет, что Христос родился в среду, а кто-то, что он родился в пятницу. Вот. А вот Дионисий Малый решил, что он мог родиться только в воскресенье, потому что это такой христианский день. И, значит, вот такой расчет получился. Но, тем не менее, какие евангельские здесь есть, ну, какие-то обоснования, вот, за что можно, вот, на что можно опереться. Во-первых, Иисус Христос родился при жизни Ирода. По древним источникам известно, что именно к 4-му году Ирод умер как раз. К 4-му году до Рождества Христова. Следовательно, Христос родился не позднее этого года. Тем более известно, что он был еще младенцем, Иисус Христос был младенцем, когда ангел возвестил Иосифу о смерти Ирода. Да? Вот из Евангелия от Матфея мы об этом знаем. Потом Лука свидетельствует, что начиная свое служение, Господь был лет 30. Но это тоже примерно, в общем-то, да, то есть лет 30, может быть, чуть меньше, может быть, чуть старше, да. Вот, то есть, и второе указание на возраст Христа, единственное, второе, то есть вот их всего два, это такое, оно еще менее определенное, это когда фарисеи спрашивают, вернее, говорят Богу Иисусу Христу в диалоге, в споре в таком, тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама. Да? То есть вот такая вот разница, то есть от 30 до 50 лет, да, вот такая вот, довольно-таки многое, 20 лет. Вот, то есть тут, в общем, трудно сказать конкретно. Вот, но еще раз повторю, что сейчас такой распространенной датой вот является 4-й год до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Ну, тем не менее, сейчас, конечно, что-то меняться уже не будет, потому что это традиция, и церковная, и такая человеческая, то есть традиция — это традиция. Вот. Теперь место Рождества Христова. Само евангельское повествование сомнений не вызывает, потому что у Матфея и у Луки есть прямое указание на город Вифлеем. И вот это, во-первых, исполнение ветхозаветного пророчества. В книге пророка Михея это малый пророк, который жил за 700 лет до Рождества Христова. И вот в 58 главе его книги есть такие слова о том, что «И ты, Вифлеем, Ефрафа, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Вифлеем – это родина Давида. И вот еще раз говорю, что это чисто такое определенное указание из Евангелия. Были критически настроенные ученые, которые в этом сомневались и говорили, что вот в Евангелии отечеством Иисуса назван Назарет, и сам Господь называется Назареем или Назарянином. Вот. К тому же, ну, вообще вот это название Назарей, это не только может быть такое чисто географическое, но еще и такое нарицательное имя, потому что Назареями назывались именно вот люди, которые посвятили себя Господу и блюли девство, и такую вели строгую жизнь. Вот Назареи. Так что Иисус Христос здесь является Назареем, может быть, в двух смыслах. Вот. К тому же, второй вот их аргумент в том, что пребывание святого семейства в Вифлееме, оно такое очень краткое, потому что совсем недолго там провело святое семейство. До Вифлеема Иосиф и Мария жили в Назарете, и потом туда же они пошли и после Вифлеема. Вот. Туда же они возвратились. Последнее, что мы с вами рассмотрим, это семейная среда Иисуса Христа. То есть вот те его детские годы, в какой среде они проходили. И Матфей и Лука определенно говорят, что Христос был зачат безмужно. По закону, тем не менее, его отец был Иосиф, то есть по законам иудейского брачного права, потомство обручницы считалось законным потомством того, кому она была обручена, кому была обручена мать. Вот. Поэтому семейная среда Иисуса Христа – это среда Иосифа. Причем вот тайна бесеменного зачатия современникам Иисуса Христа она не была известна. То есть это мы знаем из Евангелия, да, вот об этом благовестии, а вот современникам Христа эта тайна, они не знали об этом. Для современников Христовых отец Иисуса был Иосиф. Иосиф был из царского рода Давидова, вот это царский род. Какому колену принадлежала Богородица, как пишет епископ Кассиан, Безобразов, неизвестно. То есть нет подтверждения, что она была из рода Давидова. Потому что ну, вот то, что она была из рода Давидова, это обосновывается тем, что было по закону было так якобы, что вот муж должен брать себе жену из этого же рода. Тем не менее, есть исключения и есть вообще совершенно другие ситуации и несовпадение вот с этим законом. Глава семьи был Иосиф. По своему ремеслу он был строительным делмастер. То есть это слово «тектон» греческое, оно может переводиться и как «плотник», и как «каменщик». Скорее всего, это именно каменщик, потому что в Палестине строили из камня, а не из дерева. И еще одна такая заметка, что Иосиф умер раньше выступления Христа на общественное служение, потому что вот в этот период, общественного служения Господа, его выхода на проповедь, на свою миссию, в этот период в Евангелии не упоминается он, а упоминается только Богородица. Прошлое Иосифа тоже неизвестно. Есть два таких представления основных. В Римско-католической церкви Иосиф – это строгий девственник, а вот по другому представлению Иосиф – это вдовец. Вот с этой темой еще связана тема братьев Иосифа, да, вот, может быть, вы тоже, в общем, так или иначе, ну, как-то встает эта проблема, и это главный аргумент там протестантов, предположим, что эти братья есть дети Иосифа и Марии. Вот, но в Евангелии нет указаний, ни одного указания на то, что это были бы вот их дети, во-первых. Да? Потом чисто лингвистически тоже подтверждается, что вот то, что там есть фраза, что Иосиф не знал Марию до того, как она не родила, это не значит, что после этого они там поженили и стали жить как муж и жена. Это тоже вот, с точки зрения языка самого греческого, это не так. То есть там ну, не употребляются вот такие формы, вот, что это могло быть. Вот потом, конечно, зная праведность Иосифа, его набожность и такую сильную веру, невозможно себе представить, что он взял бы себе в жены вот, Матерь Господа. Просто. Вот. Так вот, Римо-католическая церковь считает, что эти братья Иосифа, братья Иисуса, это его двоюродные братья. Почему? Они говорят, что вот, ну, помните, есть такое в Евангелии, что они ему ну, не доверяли, да, они говорили, что ты тут говоришь, ты тут среди нас вырос, да, то есть у них было какое-то такое к нему отношение, как старших к младшим. Вот они говорят, что это его старшие двоюродные братья. Вот. Ну, вот в целом, мы еще раз повторю, что среда, детские годы Спасителя, это благочестивая иудейская среда. Вот, такая простая семья, вот ее быт мы попытались охарактеризовать сначала. Вот, ну вот на этом мы и закончим, наверное. Вот немножко разобрали. Это только некоторые аспекты Рождества, которые мы успели разобрать. Конечно, сами события, да и в дальнейшем мы их разберем на следующем уроке. Вот. А я на Предтечи, наверное, уже через занятия. Ну вот, у меня все, наверное. Так что спасибо за внимание. Вопросы, может быть.